Итак, наша встреча называется «Атмосфера, атмосфера жизни». Что такое атмосфера жизни, атмосфера нашего дома, атмосфера жизни дома? Надо начать с того, что где человек живет, где человеку может быть плохо или хорошо. Человек живет на земном шаре, теоретически, но, конечно, мы этого не ощущаем. Человек живет в определенной стране, мы, конечно, ощущаем этого больше, но тоже это не, так сказать, не вектор счастья-несчастья. Можно быть в той же самой стране очень счастливым и очень, так сказать, разочаровавшимся, не про нас будет сказано в жизни. Мы живем в городе, мы живем на определенной улице, в определенном районе. Мы даже не можем сказать, что мы живем в определенном, там, я знаю, вилле или девятиэтажке, или, или в деревенском домике. Мы живем в нашей квартире. Мы живем в нашем доме. И вот здесь вступают в силу две категории. Мы живем хорошо или мы живем плохо? Естественно, у каждого человека могут быть периоды в жизни лучше, хуже. Сегодня так, завтра что-то поменялось. И мы все живые люди. И я очень желаю, чтобы у нас все менялось к лучшему. Но в принципе, конечно, мы говорим об атмосфере нашего дома. Нашего дома, где бы он ни был. Об атмосфере в нашем большом, на нашем большом земном шарике или в нашем большом Израиле, Америке, России и так далее. Да, конечно, конечно, мы в какой-то степени, мы вот та песчинка, которую составляют народа, население, а мы, так сказать, еврейское народонаселение, но все равно мы с вами думаем и говорим, когда нам хорошо, когда дома есть или хорошая атмосфера, или, не дай бог, что-то не так, что-то не так. Я обращусь к еврейским источникам. Кли Йокер говорит, что атмосфера, ощущение, авир, воздух, мегадлим, мегадлим рухниус. Авир, мегадель, рухниус. А что такое рухниус? Это наше духовное состояние. Это то, к чему мы стремимся более или менее, но мы стремимся к тому, чтобы духовно быть довольными собой, чтобы идти куда-то выше по вот этой лесенке духовности, которая нас наполняет, насыщает, делает счастливыми. Потому что, конечно, мы все хотим жить хорошо материально, конечно, мы хотим поменять к Песоху мебель, мы хотим сделать что-то такое себе, обновки обязательно, и мы планируем, когда мы успеем пойти с детьми в такой магазин и в такой, и когда будет, это все, конечно, но это все для чего? Это все для того, чтобы наш рухниус, наше духовное начало поднималось и делало нас счастливыми. Я вам скажу, почему вы поймете сразу, почему я очень хотела перед Песохом вам с вами поговорить. Мы, наш первый, самый первый Песох, мы Седер Песох, мы приехали в феврале, 22 февраля, февраль, март, апрель, все Седер Песах. И нас пригласили, это очень яркое впечатление, воспоминание моей жизни, нас пригласила семья Абрамов, Тейла Абрамов, две половинки одного целого, наверное, все читали эту книжку, сначала там муж говорит со своей стороны, потом жена говорит со своей стороны, как это зугиют, как это семья, как это пара, как это самые близкие друг другу партнеры, которые только могут случиться. И мы были приглашены к ним на проводить Седер Песах. И я вам скажу, мы были тогда, у нас были маленькие дети, мы были чуть-чуть моложе, всего на 30 лет. У нас были мальчишки, девочка еще наша не родилась. И мы приехали к ним и сразу попали в атмосферу дома. И эта атмосфера дома сидит у меня в голове 30 лет, и перед каждым Песах я вспоминаю вот тот самый седер. Почему? Я вам скажу. У нас два воспоминания, причем то, что у меня осталось в душе, в голове, в ощущениях, и то, что у моего мужа, это совершенно не одно и то же. Вот что такое мужской взгляд и женский взгляд? Совершенно не одно и то же. Значит, мы с маленькими детьми, мы до этого, видимо, уже пытались сделать пасхальный седер дома, и как у нас у всех, и у русских, особенно у болит чува, в принципе, все, скорее, скорее, все, не успеваем, все. Представьте себе, что у нас у всех, у русскоязычных, скажем так, религиозных людей, которые еще не, так сказать, не в традициях это, не в том, что было давно обдумано и практически уже применяется годами и так далее. Как у нас, скажем, выглядит дом за 3 часа до пасхального седера? За 3 часа. Все представили себе. Теперь я вам расскажу, что было у Абрамова. Тейла Абрамов, причем я не помню, где они жили, я не помню расположение комнат, я не помню, где мы остановились, и как мы, где мы спали, что, в чем кто был одет, я ничего этого, в чем я была одета, я не помню. Но в чем была одета Тейла Абрамов, я помню очень хорошо. И ее дети. За 3 часа до седер Песах, когда у нас обычно кухня скорее, надо это успеть, надо то, не успеваем, кто-то друг на друга тявкает, рявкает, все это как-то ой-ой-ой-ой-ой. Там мама сидела на кресле в платье. Ну, скажем так, ее платье, я сказала, помню, я не очень хорошо помню, но зато платье девочек, дочек, я хорошо помню. Это была, не знаю, какая-то серия «Унесенных ветром». Если вы помните, что это такое, вот такие платья, такие в талию, такие с широкими юбками. Сидела мама, сидела бабушка, мне кажется, что это была свекровь, то есть это была папа мужа. Все чинно сидели, и мы были приглашены, значит, я с детьми туда тоже подошла, а мужчины, видимо, уже, так сказать, собирались, и уже и мама читала книжку. Мама читала книжку. Мы сейчас, иврит у нас, это далеко не сфат-эм. Далеко не наш первый язык материнский. А уж английского вообще, так сказать, и сейчас нет. Но ощущения остаются. Ощущения очень-очень сильные. Вот это ощущение такого спокойствия, приятности, хорошие запахи. Никто никуда не торопится, никто ни на кого не рявкает. Все очень-очень приятно, очень, все улыбаются. Ну, может, это такая вот там полуамериканская, полуизраильская улыбка, но мы тогда не были, мы не привыкли к этому, мы не были к этому приучены. И я поэтому на это все смотрела. И когда я после этого уже через там 5-10 лет спросила моего мужа, ты помнишь тот седер Песах? Он ответил, да, я помню, конечно. А ты помнишь, как на седере все сидели, а папа ходил вокруг стола и у него за спиной был какой-то как бы мешок с тяжестями, и он сгибался под этими тяжестями, и таким образом он представлял детям своим и нашим вот эту вот Авадим Аину, мы были рабами в Египте, мы тяжело работали, и он это показывал в лицах, он делал спектакль. Это запомнил мой муж. Я этого не очень запомнила, поэтому, когда мой сын это делает, мне это очень приятно. Мы, я не знаю, рассказывали ли мы ему это когда-то, но у них в семье именно так, у них в семье все ждут Песах и ждут, ждут, что это будет вот какая-то необыкновенная ночь. Все дети ждут необыкновенную ночь, и не только потому, что им даются там всякие шоколадки, конфетки и так далее, а потому что это будет необыкновенный театр, необыкновенные ощущения. Это будет чувство причастности. Это мы выходим из Египта, а дети же у нас всегда играют. Дети же всегда в игре. Вся их жизнь игра. А эта игра такая серьезная. Такая серьезная. Мы сейчас свободные люди. А мы были, а что? Мы были в Египте. И вот эти воспоминания, театр, ощущения, воодушевление этой ночи, все это соединяется, и это здорово. И вот это то, что я вам хотела сказать, что такое атмосфера, атмосфера дома, атмосфера семьи, атмосфера Песаха. Если мы сумеем это сделать, если мы сумеем для наших детей сделать эту ночь необыкновенной, мы выиграли, мы выиграли. Они возьмут эту эстафету, и дальше они будут ее передавать вашим внукам, вашим правнукам, следующим поколениям. Это та ночь, которая соединяет поколения. Она соединяет нас, наш народ, не вот так, а вот так очень сложно соединить наш народ. Это очень-очень сложно. Я вам могу рассказать. Вчера мы смеялись просто необыкновенно. Я же на шедухах. Позвонила мне очень милая женщина. Очень милая женщина. У нее девочки чудные, хорошие, сватать. Мы с ней обговариваем варианты шедухов. Какой-то мальчик. Тоже очень хороший мальчик с моей точки зрения. И вдруг она меня спрашивает. Она говорит, скажите, пожалуйста, ей так неловко, она говорит, скажите, пожалуйста, вот сейчас привитые, непривитые, прививка, хисун, вот вы знаете, вот мы против прививок, поэтому вот если можете, узнайте у мальчика, мы бы не хотели мальчика, который привитый. Понимаете, поэтому о вот таком объединении народа можно мечтать, чтобы все группы людей, живущих, все группы евреев, живущих в одном каком-то пространстве, чтобы была идея, которая их объединила. Мы можем только мечтать. Сейчас мы держимся за идею, мы хотим, чтобы Израиль был еврейской страной, чтобы Израиль был той отдушиной, тем местом, где рады любому еврею. И вот за это, так сказать, это максимально то, что сейчас, скажем, может объединить какое-то серьезное число евреев во всем мире. Но произойдет, не произойдет, что написано на небесах, как мы будем соответствовать, насколько мы будем в его глазах иметь, так сказать, приязнь тем, как мы себя ведем, это все, так сказать, это очень серьезные счеты. А вот объединить вот так евреев, поколение, это то, что мы можем, и в частности, это то, что мы можем сделать нашим Песахом, когда нашим детям будет интересно. И когда они уже будут будучи взрослыми, когда они будут думать, что, а вот как папа с мамой рассказывал, как, а что мама приготовила, как папа рассказывал, как все вместе смеялись, а как вот эти вот 10 казней, вот как их представить, и что у нас прыгало по столу и так далее. Это очень-очень важно. Только не скука, только не обязаловка. Знаете, я же много лет проработала в женской школе, и мне было очень тяжело, когда в последние годы, скажем, я чувствовала, что есть два мира в глазах девочек. Есть мир, в котором, так сказать, нет Торы, а есть кайф жизни, интересно, ярко, весело. И это вот, и это то, к чему стремится душа. И есть обязательные, правильные вещи, мир Торы, заповеди. И, так сказать, такая вот, такой марксизм, ленинизм обязательный, который, ну, надо, но душа не поет. Мы должны, дорогие мои, мы должны с вами сделать так, чтобы у нас именно в этом мире, в который мы пришли, который мы для себя завоевали, чтобы в этом мире у нас, и тем более у наших детей, пела душа, чтобы они не завидовали тому миру. Вы понимаете, мы говорим атмосфера жизни, красивая жизнь. Что такое было до того, как мы познакомились с еврейством, что такое было понятие «красивая жизнь». Красивая жизнь. Ну, давайте придумаем. Красивая жизнь – это дорожка красная в Каннах, Оскара, там получают за такие-то фильмы. И вот это мечта всех кинодеятелей мировых – пройти по этой дорожке, получить эту статуэтку. Это красивая жизнь. Я вам скажу, что недавно я перечитала книжку, одну из книжек Андрона Кончаловского, и он говорит, что ничего грязнее, чем эта жизнь, это стремление к славе, получение вот этой... Он один из них, у него нет другого. И при этом... Он констатирует факт подсиживания, предательства, злопыхательства, зависть. Вот оборотная сторона этой красивой жизни. А мы-то думаем, боже мой, актрисы, какая жизнь, какая сказка, деньги, гостиницы, пароходы, яхты, там не знаю, что еще. Боже мой. Как в той жизни, как мы ошибались, как мы принимали какую-то медную дешевую монету, только ее хорошо натерли, как мы принимали за настоящий золотой. А что такое настоящий золотой? А настоящий золотой – это соединение духовности и красоты, которая приходит из духовности. Смотрите, конечно, я очень за эстетику, очень. И я считаю, что это очень важная сторона жизни. И сейчас вы поймете, и я вам скажу, что я думаю по этому поводу. Я очень надеюсь, что вы меня поддержите. Но при этом гнаться за каким-то фетишем, за каким-то, ой, боже мой, мы, особенно там из прошлого, я современных, конечно, не знаю никого, потому что мы довольно давно закрыли дверь в тот мир и счастливы в этом, слава Богу, бля и нора, чтобы не сглазить, и чтобы так оно и было. Я имею в виду, не сглазить не в том плане, что что-то может измениться в нашем рухнюсе, не сглазить в смысле здоровья, в смысле удачи, короны, там, не дай Бог, чтобы она была неладна. Вот в этом смысле. Но мы ощутили, что есть мир, в котором очень, очень можно жить очень красиво, и очень духовно. И это не должно входить в противоречие. Духовная жизнь – это не рутина, не серые будни, это не какая-то обязаловка. Абсолютно нет. Духовная жизнь – это выражение радости и яркости этой жизни. Теперь смотрите, конечно, красиво и нравственно у нас это синонимы. У нас это синонимы. Красиво и нравственно – это то, что делает нашу жизнь прекрасной. И то, что делает наших детей нашими друзьями. Если у нас будет очень, так сказать, все, да, вот так надо, там нравственно, и так далее, и дети будут думать, ну, когда же уже эта речь закончится, и когда же уже дадут десерт, мы не преуспеем. Мы не преуспеем, мы очень много потеряем. Теперь, из чего складывается вот эта жизнь, атмосфера жизни, когда есть и рухниус, и гашниус, и, во-первых, духовность, и материальная сторона, которая на службе вот этой духовности, которая не в противоречии духовности, а именно на службе. Мы живем, и то, что мы ощущаем, очень важно и очень откладывается в стенах нашего дома. Мы говорим альтруизм, эгоизм или что-то другое. Наши дети растут, и мы задумываемся, кем они растут. Она такая альтруистка. Все девочки на ней ездят, почем зря, она никому не может отказать. И вот это то же самое, не дай бог, будет в семье. И в семье получится так, что она будет работать, стирать, варить до поздней ночи, утром бежать на работу, потом детей из садика и так далее. Этот альтруизм – это правильная вещь. Этот альтруизм сделает счастливым членов семьи? Нет. А эгоизм? Я, так сказать, достойна лучшей жизни. И, в общем, я хочу. И дальше мне не так важно. Это. Рах. Ашер Кушнир, он всегда, когда девчонки, у него есть много лекций по шедухам, и спрашивают у него, часто спрашивают, а вот как, что увидеть, что надо увидеть? Он говорит, девочки, всегда мы все эгоисты, особенно мужчины. Вы только должны знать, вот если вам понравился какой-то молодой человек, вы должны знать, что он незаконченный эгоист. Эгоисты мы все. Так вот, если бы мы могли совместить в себе нормальный альтруизм с нормальным человеческим эгоизмом, да, не все конфеты шоколадные, замечательные, раздать всем. Нет, раздать всем и оставить себе. А не так, что нет, конечно, 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 а мне нет, уметь обязательно, думая о других. И желая сделать очень хорошо гостям, детям, подружкам и так далее, уметь подумать о том, что сегодня мне это подходит. Да, сегодня я это могу сделать, я выспалась, мне хорошо, мне это будет в радость. А вот вчера я это сделала зря, потому что я после работы еле держалась на ногах, и я собой жертвовала, жертвы не нужны. Не нужны в этой ситуации жертвы. Мы с вами говорили о седер адипуйот, о иерархии ценностей. Надо всегда посмотреть, чем, ради чего ты готов пожертвовать. Так вот, самое лучшее – это уметь любить себя и других. Если человек не любит себя, он не сумеет любить мир, он не сумеет любить детей, он не сумеет любить мужа. Есть люди, которые говорят, я себя ненавижу. Что это значит? Это значит жуткая неблагодарность по отношению к Всевышнему. Всевышний создал нас такими, какие мы есть. Он создал нас с нашей душой, с нашими чертами характера, которые, он надеется, в процессе жизни мы будем улучшать и улучшать и улучшать. Он даже принимал участие, значит, наши родители создали наше тело и душу вдохнул Всевышний. То есть все принимали участие в создании меня, и после этого я скажу, я себя ненавижу. Что же я такое делаю? Я совершенно неблагодарный человек. Нет, обязательно я, может быть, в чем-то неправильно поступил, но завтра я буду стараться поступить лучше. И я себя уважаю за то, что я это понял, за то, что я могу проанализировать, за то, что что-то у меня может поменяться. Есть правильный эгоизм, который, скажем так, правильный эгоизм, я хорошо к себе отношусь, и это хорошо, я достойна того мужчины, который рядом со мной, и я хочу сделать его жизнь очень красивой. Да, я задержусь на кухне на час, но я сварю то, что ему будет приятно, что ему понравится. Но зато я правильная эгоистка, потому что когда он усталый придет с работы, с учебы, и ему я дам то, что он любит, он скажет: «Ой, голубцы, ой, спасибо, когда ты успела?» Что я тем самым делаю? Я тем самым делаю хорошую атмосферу в доме. Он, понятно, что он меня любит не за эти голубцы, понятно, но это обязательно будет какой-то ответ. То есть каждая женщина тем, что она делает хорошо мужчине, она делает хорошо себе. То же самое каждый мужчина. Каждый мужчина, особенно сейчас в предпасхальной уборке, кто-то мне сказал, я так пробегая из кухни в салон, услышала краем уха, что какой-то мужчина, муж, пришел к раву и сказал, что я решил, что между керамикой, между керамическими плитками пола нужно обязательно вымывать, мало ли что там могут быть крошки хлеба, печенья, хамец. И я думаю, что в этом году нужно обязательно будет дать указание вымывать вот эти вот места между плитками. Что ему сказал Рав? Рав сказал: да, ты знаешь, я подумал, это очень-очень ответственный участок работы. Ты не можешь поручить это женщинам, ты должен делать это сам. Это очень серьезно. Вот так, вот когда так, и когда с умом, с шуткой и обязательно с приложением своих сил, тогда, слава Богу, тогда все получается хорошо. И, конечно, женщина, но вот я никогда не успеваю, всегда хочу и никогда не успеваю поговорить о том, что такое быть умной блондинкой. Умной блондинкой или сильным брюнетом. То есть быть такой парой, которая умеет и давать, каждый из членов семьи, и давать, и получать. И умная блондинка, она обязательно всплеснет руками, она обязательно хлопнет ресницами, глазами и скажет: ой, как здорово, ой, спасибо. И сильный брюнет ради вот этих ее выражений восторга, он будет готов еще раз, еще три раза помыть эту плиту. То есть каждый должен идти навстречу друг другу. Есть у Генри такой рассказ, который там с не нашим названием, скажем так. И он очень выражает вот эту нашу еврейскую сущность отношений в семье. Сущность, собственно говоря, любви. Бедные муж и жена, бедные в смысле материальном, абсолютно ничего у них нету такого серьезного, но очень хочется сделать приятное друг другу. Поэтому он идет, продает единственное, что у него есть, замечательные часы, которые, значит, он хранил, и на эти часы он покупает ей потрясающий черепаховый гребень в ее замечательные красивые волосы. А она в этот же самый момент, поняв, что у нее ничего нет ему подарить, идет, отрезает эти косы и покупает ему цепочку для часов, которых у него уже нет. Что у них осталось? У них осталась большая любовь, отношения, ощущения друг от друга. Вот это то, что мы можем, та атмосфера, которую мы можем создать в семье. Теперь я хочу вам сказать, что мы очень часто умеем говорить о больших проблемах. У нас большие проблемы. Нам надо решать их как-то глобально. Надо... Смотрите, бывают такие проблемы, я тоже говорю, когда уже просто кризисы, надо идти к рабоним, и к консультантам, и к психологам, надо просить помощь. Но до этого есть очень много инструментов, маленьких инструментов, которые могут нам помочь. Которые могут нам помочь, и не нужно сразу пятилетку в 3 года, и не нужно сразу взбегать на гору. А можно идти ступенечками, ступенечками, ступенечками. Нам не нужно советского образования, которое сразу много, все кружки, готовим вундеркиндов, которые, так сказать, нравственно, эмоционально на нуле. А что нужно? Маленькие шажочки, и они очень помогут сделать что-то приятное. Позвонить, сказать: ой, ты уже 3-й час убираешь, я все к Песоху, потому что мы с вами в Песохе, в предпасхальной ситуации, пожалуйста, ты знаешь что, я тебя очень прошу, я приду где-то через 1.5 часа, пожалуйста, сейчас брось все, эти 1.5 часа я тебя прошу, поспи, я приду, и мы с тобой снова начнем. Но, пожалуйста, скажи мне честное слово, что ты сейчас пойдешь спать. Нет, скажи мне честное слово. Нет, тогда я не повешу трубку. Вот эти мелочи, это ощущение, ощущение близкого человека, ощущение такого, это он, ты, я, он, я. Это делается маленькими вещами, и вы целый день работали, выскочите вечером, дети заснули, выскочите вечером в, скажем, у нас в Байтаре есть такой туфтам, выскочите и просто друг с другом отдохните 20 минут, полчаса, вкусненько покушайте. Там такая вкусненькая, есть такой треугольник, и там всякое насыпано, там помидоры, сыры и так далее. Или что-нибудь, что-то такое, просто выйти, просто посидеть, посмотреть друг на друга. Вы целый день... Это мелочь вам сделает завтра и послезавтра, как минимум 2 дня вам эта мелочь сделает. И вот это, не думайте о том, что ну о чем сейчас голова работает, мы не успеваем, надо срочно ехать, Попробуйте. Маленькие вещи, они побеждают большие проблемы. То есть они даже, я вам скажу, они предотвращают большие проблемы. Вот такие вот, маленькие вещи. Теперь еще я хочу вам сказать. Может быть, вы сумеете это сделать, может быть, вы не успеете, я не знаю. Я вам скажу, очень много в атмосфере, сейчас вот такие прям практические вещи, в атмосфере дома очень много делает освещение. Освещение. Я зашла к моему сыну, одному из, и увидела, что такой свет, такая люстра низкая, и свет какой-то вот такой. И я сказала, ну, слава богу, мы с невесткой в очень близких отношениях, и я не та свекровь, которая там, я зачем-то забежала, все. И она говорит, ой, ненавижу эту люстру, просто нету времени, некогда, все. Я тут же побежала, тут же, смотрите, это могут быть небольшие деньги, но сейчас эти LED, эти яркие, яркие такие лампы, которые, кстати сказать, намного дешевле в смысле потребления электроэнергии, сделать яркий свет, разный свет, поставить разные источники света. Это делает атмосферу. Это делает... Я немножко почитала, а я поняла это, вот я это так чувствовала, но я почитала... какую-то вот такую специальную литературу о том, что делает свет. Что делает свет в кино? Что делает подсветка? Как делается настроение от этого? Я вам скажу, что я просто убедилась в том, что мои чувства, мои ощущения меня не обманывают. Я совершенно не профессионал. Но я каким-то вот шестым чувством я это почувствовала. Надо попробовать переставить что-то сделать со светом в квартире. Даже если вы не делаете ремонта. Многие, да, многие стараются к Песоху там побелить немножко, покрасить, обновить что-то. Но даже если этого нет, попробуйте поиграть со светом. Попробуйте. И, ой, можно вообще за копейки какой-то старый торшер, вы в него засунете такую вот большую какую-то лампу, и вот этот источник света, он сделает вам радость. Понимаете, у меня написано, вот в нашем плане написан этот пункт, написан, мы не любим громкую музыку, многоточие, мы любим очень громкую музыку. Вы же понимаете, я предпочитала бы что-то такое более соответствующее, там, не знаю, моему, нет, я не могу сказать слово возраст, потому что если бы мой муж был рядом, я не могу его так предать и сказать, это такое гадкое слово возраст. Это будет, да, это будет предательство. Нет, ну просто скажем, я люблю что-то такое более, но я понимаю, что музыка создает настроение. И когда молодежь моет стены, холодильники, плиты и так далее, очень-очень создаст настроение музыка. Музыка разная, которую любим теперь, а которая у нас во время жизни, во время всего остального года, не ставьте что-то случайное, дорогие родители. Продумайте вместе с детьми, какая музыка будет звучать у вас дома. Подумайте, какая музыка. Вот я знаю, что когда-то я помню, как Рав Пантелят, мы приехали, мы часто очень у них бывали, и я видела, как он приучал своих детей. Таких израильтян, жена у него израильтянка, такая патентованная, как он приучал их классической музыке. Я не сумела это сделать. Мы пытались нашим детям показывать Акуджаву, Галича, то есть давать слушать. Мы даже нашему старшему сыну, следующие не поймут, мы даже пытаемся ставить ему какого-то такого Жванецкого, на которого он мог бы, это я уже не про музыку, это уже просто, так сказать, про такие интеллектуально близкие нам упражнения. Хочется же говорить с сыном на одном языке, так хотя бы с тем, который говорит по-русски. Так вот, продумайте, что вы хотели бы, чтобы звучало в вашем доме. И прислушайтесь к вашим детям тоже. И сделайте вместе себе такой набор какой-то музыки, которая бы звучала, и с которой вы бы мирились, и вашим детям было бы хорошо, и вам было бы хорошо, и это бы не раздражало. Это очень-очень стоит сделать. Очень стоит сделать, потому что музыка она делает настроение. Я всегда говорю, что на свадьбе, когда меня спрашивают, на что не надо жалеть денег, если есть выбор, на что жалеть, на что не жалеть, я говорю, что я бы, скажем, на три вещи. Я советую три вещи делать так, как вот это хочется, как душа просит. Это платье невесты. Мне кажется, это очень важный вопрос. Это фотограф, тот, кто делает фото, которые потом перейдут к вашим внукам и правнукам, а вот это вот ваша бабушка с дедушкой на свадьбе, это очень важно, фотограф и видео. И, скажем, я вижу, как наши вот близкие фотографы это делают, и это искусство, это настоящее искусство. И потом это ваш прекрасный бэбиситер, потому что они ставят мамы и папы своим детям собственную свадьбу, и для детей это самый лучший бэбиситер, который есть. И третья вещь, которую я всегда говорю, ребята, если есть возможность, на это ни зал, ни еда, это все забудется, все. Музыка. Музыка должна быть хорошая. Музыка не должна бить, это не должно быть такое дешевое наперство. Музыка все-таки должна быть музыкой. Поэтому здесь, смотрите, она может быть бурная, она может быть громкая. Сейчас это принято. Ешивы прыгают так, что выпрыгивают стекла из окон. Но это должна быть музыка. И то же самое я вам очень советую продумать. И чтобы дома звучала музыка. Когда утром, чтобы утром не звучали крики. Сколько раз я тебе сказала, вставай. У тебя из ешивы звонили уже три раза. Ты там просыпаешь, ты здесь просыпаешь. Это не... Вместо этого сделайте такую музыку, что он не сможет оставаться в постели, что он сразу встанет, и он будет подпрыгивать, и в унисон этой музыки будет подпрыгивать его душа, его сердце, его радость, его такие нервные рецепторы. Вот это очень, мне кажется, тоже очень-очень-очень важное. Да. Вот мне тут очень интересные вещи пишут. Я согласна, совершенно согласна. Дальше еще хотела вам сказать, попробуйте еще такую вещь для атмосферы дома. Попробуйте переставлять, ну сейчас к Песуху-то точно, а вообще даже в течение года попробуйте раза 3-4 переставить мебель. Сделать какое-то обновление, какое-то ощущение какой-то новизны. Это тоже очень хорошо и очень-очень помогает. Ой, как у нас стало красиво! Ой, а откуда эта штора у нас была? У нас она лежала. Ой, как ты сделала красиво, как хорошо! Почему люди стараются выехать куда-то, в гостиницу, на курорт, на дачу и так далее. Смена обстановки. Вот наш Суккот очень в этом помогает. Ну, Суккот это один раз в году. Да, а вы можете себе устроить такую перестановку несколько раз в году. И это обновление, оно будет очень хорошо действовать на ощущения ваших домочадцев. Теперь еще хотела вам сказать. Интерьер – это важная штука. Обычно мы как? Что-то нам подарили – поставили, что-то подарили – повесили, что-то прошли, 3 копейки стоило, ой, надо взять – повесили и так далее. И мы не думаем обо всем в целом, как это выглядит. А подходит ли эта картина к этим часам, к этой статуэтке и там, не знаю, к этой шторе или к этому покрывалу. Попытаться немножечко стать дизайнерами своего дома. Попытаться немножечко продумать, а вот как это на самом деле красиво, как вот это будет. Еще знаете что? Я не знаю, насколько это совет правильный с точки зрения большой Торы, но мне почему-то кажется, что когда муж и жена вместе едут в пресловутую Икею, скажем, и можно купить там, много денег потратить, а можно потратить ерунду и при этом вернуться с хорошим настроением. И какой-то совершенно, там есть вещи, которые стоят деньги, там есть вещи, которые стоят абсолютные копейки. И вот этими копеечными вещами можно обновить свою комнату, свою квартиру, атмосферу в своем доме. И дети обрадуются. Ой, какие мама купила розовые рамочки. Сейчас мы в эти розовые рамочки поставим вот наши из последнего путешествия, эти Юля, фотографии. И сразу оно все заиграло. Поэтому очень советую. Есть какое-то время... Съездите, это можно сделать и с детьми тоже, вот, можно сделать вдвоем, и это может быть таким семейным развлечением, а может быть очень такой лирическо-романтической поездкой вас вдвоем. То есть создание настроения, оно и из каких-то вот таких маленьких вещей, таких вещественных моментов, и из общей такой духовной настроенности живущих в этой квартире. Мужа, жены, детей. Когда осуждались, там, не знаю, на заре советской власти обои, мещанские обои в цветочек, то что это было? Это советская власть рушила, разрушала, уничтожала человеческий уют, нежность взаимную, связи какие-то человеческие. Когда вот эти самые там Роза Люксембург с Кларой Цеткин, которые не к ночи быть помянутыми, с их страшными совершенно, и жизни у них были соответствующие, понятно. Там одна соблазнила сына другой, в общем, какие-то жуткие вещи. И они придумали вот эту вот систему независимости близких людей друг от друга. Эта система независимости, это то, что убивает семью, и это то, что убивает нежность, тепло, взаимное добро, ощущение приязни, необходимости друг к другу. Это убивает все. Это убивает все. Если бы мы с вами говорили сейчас о том, что такое еврейская любовь, чувство, миква, мы говорили о том, что создает еврейскую жизнь, мы бы шарахнулись от того, что было придумано на заре прошлого, то есть это начало-то было придумано еще давно-давно, когда началась эта вот революция, это Франция, это все это Аскала, движение, все, много чего было в нашей истории. Сейчас мы с вами пришли, чтобы это создать. Мы с вами пришли из того мира, где это было разрушено, сколько там, 70 лет, все это было разрушено. Потом как-то поняли, что все летит в тартарары, каким-то образом еще семьи оставили, но оставили их в таком виде, эти семьи снова, значит, вот эти вот в ЗАГСе записаться и там, не дай бог что, партийное взыскание и так далее. В общем, все принимало уродливые формы. А наши обои в цветочек, а наш фикус на подоконнике – это семейный уют. Пусть этот семейный уют, пусть будет то, что скрепит нашу семью и сделает атмосферу в нашем доме теплой и хорошей. Теперь обязательно хотела вам сказать еще одну вещь. Ой-ой-ой, конечно, ничего не успеваю. Вот от чего зависит еще настроение нашего дома. Значит, шабаты и будни. Очень хочу обратить ваше внимание и у русскоязычных религиозных людей в этом есть некая проблема. Я вам даже процитирую тех ребят, я сказала, что вот такие фотохудожники, которые свадьбы фотографируют, у меня есть такие ребята, и я с одними недавно говорила, И они говорят, вы можете сказать, как-то обратиться к русскоязычной публике и сказать, что есть одежда праздничная, а есть одежда будничная. Потому что когда фотографируешь свадьбы американские, израильские, это свадьба, это все сверкает, это высокие каблуки у женщин, это красивые там костюмы и так далее у мужчин. Это все, когда фотографируешь русские свадьбы, такое ощущение, что русские настолько ушли в глубокую духовность, что они абсолютно не обращают внимания на то, что на них одето. Что-то есть, что-то кто-то, подружка дала, где-то по случаю купил, там была распродажа, все, неважно, и вот это, и в этом, и живут, и в этом ходят на свадьбу. И я вам скажу честно, если вы мне скажете, что причина материальное положение, я вам скажу нет. Абсолютно нет. Причина, что наши мысли не в этом. А я вам скажу, что одежда человека – это очень важная вещь. Очень важная вещь. И когда человек знает, что в шаббат, в перспективе шаббата, вот тут мне говорят, что нет денег на наряды, не согласна, не согласна. Тут дело абсолютно не в деньгах, абсолютно не в деньгах. Дело в какой-то такой непривычке. А какая-то вещь есть новая, значит, эту новую вещь на работу, на свадьбу, она хорошо на мне сидит, все. Нет разделения между одеждой праздничной, субботней и, скажем, той, в которой мы ходим на свадьбы, и той одеждой, в которой мы на работе, на учебе и так далее. Я очень хочу вам сказать, дорогие мои, обратите на это внимание и попытайтесь сделать даже иногда так. Пусть у вашего ребенка туфли, которые он носит каждый день, пусть они будут хорошие и, так сказать, более дорогие, чтобы ножка была, чтобы ножка хорошо, чтобы не портилась и все. А шабатные... Ну, купите их за копейки, там, купите их за 30 шекелей. Но у ребенка будет, все равно он будет дома прыгать босиком, но у ребенка будет ощущение, что он входит в шаббат в другой рубашке, не такой, как в других брючках, в другой обуви, потому что это шаббат. Мы делаем атмосферу шаббата, мы делаем эту атмосферу всем. От того, как мы накрываем на стол, не обязательно, понятно, сейчас все это идет одноразово, я сама раб всего одноразового, вам скажу, что я считаю, что самое великое достижение современности – это одноразовые прозрачные найлоны, эти скатерти, которые вот все покушали, потом их собрали, выкинули, и все снова чисто. То есть мне, скажем, там завоевание космоса или обогащение урана, оно как-то ко мне прямого отношения не имеет. А вот эта скатерть, которая ты кладешь ее, это не настолько изысканно, я согласна, но я готова изысканностью поступиться, но зато да, скатерть самоубиралка, она совершенно освобождает наше время, и все это и там одноразовое, все выкинули, все счастливые, все сидят, положили новую самоубиралку, и вот вам уже фрукты, и десерты, и все хорошо. Обратите внимание тоже на это. Посмотрите, вы покупаете, не обязательно покупать самую дорогую, и даже не только самую, а среднедорогую одноразовую посуду, потому что уже теперь в одноразовой посуде уже такое разнообразие, и такое все. Можно купить что-то такое более-не-менее после самого, второе после самого дешевого, скажем так. Но к этому красивые салфетки, красиво сделанные, уложенные, и что-то там, скажем, вот под эту, если вы такие же две салфетки, например, просто мне сейчас пришло в голову, вы кладете, у вас лежит белая скатерть, да? Потом вы кладете две, три салфетки, которые будут у вас на столе, кладете под этот найлон, под скатерть, и это делает какой-то узор. Потом вот эту вот одноразовую прозрачную клеенку. После этого вы ставите и красиво оформляете. Это все, это сделано настроение. Это красивый стол. Это ощущение нашего дома. Я знаю, скажем, как молодые семьи. Я видела вот две такие семьи, мне присылали свои фотографии. Ой, значит, такие счастливые. Все, посмотрите, моя жена, любимая, мне приготовила ужин. И ужин. Что такое ужин? Тарелочка. Я себе представляю, как это было вкусно, но это не важно. Из помидорки была рожица. Из яичка была улыбка до ушей. И из огурчика, там, я знаю, из лимончика солнышко. Это все на одной тарелке. И котлетка, это были там, я знаю, какие-то деревья из котлеток сделаны. Это смешно. Они смеются, они играются, они дети, они молодожены. Вот нам с вами надо обязательно быть чуть-чуть молодоженами всегда. И всегда думать, а что будет приятно, а как пошутить, а что, и вот веточку петрушечки, обязательно веточку петрушечки, и вот эта веточка, замечательно. Вот эти моменты, они тоже очень-очень делают атмосферу нашего дома. И еще хочу вам сказать, я написала в конце «Дети как инструмент нашего воспитания». Это целый большой, все, две минуты осталось, не могу уже, тем более есть несколько вопросов, уже написано, я уже увидела. Все, тогда знаете что, не буду говорить ничего про детей, только единственное, что я хочу вам сказать, единственное, что если вы хотите, чтобы ваши правнуки кушали субботний чонт, то ваша задача сейчас приучить ваших детей к этому субботнему чонту, и чтобы он был таким вкусным, чтобы они это запомнили и научили своих детей, те своих, своих, своих и своих. И вот так получается, что дети нас воспитывают. Мы хотим, чтобы у детей был красивый дом, значит, обязательно обратить внимание на это. И как дети одеты, и чтобы они, понимаете, это не такая материальность, это что-то другое. Это что-то другое. Когда ребенок красиво одет на шаббат, он тем самым, он возвышает этот шаббат, он украшает этот шаббат. Я помню, что когда наша бабушка делала, я вам это уже рассказывала, делала фаршированную рыбу, я была уверена, что в этой рыбе есть два корня. Корень – это физиология, это вкусно, страшно, но есть какой-то корень рухниуса, духовный корень. Это рыба, фаршированная рыба, она пришла от ее бабушек, прабабушек, прапрабабушек. И она, я теперь ужасно хочу, мои еще так не особенно, но я ужасно, я обязательно буду делать такой настоящий мастер-класс для своих детей, внучек, учениц близких, как делать фаршированную рыбу. Потому что я хочу, чтобы это осталось для следующих поколений, чтобы это была та фаршированная рыба, которую готовили наши предки в Восточной Европе, потом в Белоруссии, на Украине, чтобы это было, чтобы это сохранилось. Мы очень любим разную кухню, и я прекрасно делаю суши. Но это очень вкусно, я ничего не имею против, но мне очень хочется, чтобы остался вот тот духовно-физиологический корень еврейства, который пришел так же точно, как хамин у сепарских евреев, чтобы это осталось для нашего, для следующих поколений, для нашего будущего. И поэтому я вижу в этом, что они, наши дети, они нас в этом дисциплинируют и воспитывают. Я очень желаю вам провести хорошо, хорошо Песах, и чтобы у вас была ночь замечательная, и чтобы детям было так интересно, чтобы они даже не хотели спать. И, пожалуйста, дорогие родители, заранее подумайте об афикомане. Не успели, ладно, потом пойдем вместе с ним купим. Это не то, это не то. Пожалуйста, приготовьте афикоман, подарок на афикоман, который, когда они вам вернут, когда они у вас как бы украдут, а вы как бы отвернете в другую сторону, и когда вы не сможете никак найти это, и когда они вам его принесут, вы даже имеете право им сразу, это, так сказать, условность такая, мы же подарки не дарим ни в праздники, ни в субботы, а вот тут это так, даже разрешено тут же им дать этот подарок за афикоман, вот они такие, и это такая ночь была, и это все запомнится. Мы, короче говоря, строим свое будущее своими руками. И я вам очень желаю от всей души, чтобы у вас было прекрасное и настоящее, и будущее. И Безрат Ашем, Батшева скажет, когда мы с вами Безрат Ашем встретимся. А сейчас я хочу только спасибо большое. Под урок прекрасно убирается, так и надо. Передвинь мебель, да, музыка, все приходящее, музыка вечна, да. Виленский Гаон говорил, что музыка – это область нашей жизни, самая близкая к Торе, самая близкая к духовности. Спасибо вам за комплименты. О шедухе нашей дочки, 3 года. Вот это все, что вы мне написали здесь, напишите мне на WhatsApp. Все, что вы мне написали здесь, и мы с вами поговорим о шедухе. Значит, мой телефон плюс 972. 54-640-1424. У русских нет денег вообще, не согласна, совершенно никакие деньги. Тут новый шарф на платье, уже новый образ, согласна, абсолютно согласна, да. Есть ли какое-то религиозное ограничение по времени общения между двумя религиозными людьми в процессе знакомства по скайпу или телефону в связи с жизненными ограничениями, невозможностью встречи в данное сложное время? Аллахических никаких ограничений нет. Никаких. Просто иногда бывает так, что вот такое долгий шедух, я называю это вялотекущий шедух, он просто может наскучить, и может быть, если между вами есть думающий кто-то шатхан, шатханит, чтобы решили, может быть, на какое-то время законсервировать с тем, чтобы через там 2 недели начать новый разговор, чтобы, не дай бог, это не перешло в рутину. А ограничений никаких нет, никаких. Вот, часто такая знакомая мелодия может дать прекрасные воспоминания, согласна. Спасибо, тоже спасибо. Вот, да, 054-640-1424, все правильно. Всего вам хорошего, если есть еще какие-то устные вопросы, пожалуйста. Батшевочка.
Спасибо большое. Я хочу сообщить, что наши уроки с Рикой продолжатся лишь только после Песаха. И не в обычное для нас время в Моцей-Шаббат, а уроки наши переносятся на воскресенье. Это первый наш ближайший урок, это 11 апреля, воскресенье в 9 часов. И все последующие уроки будут по воскресенье. Также я хочу особенно вас пригласить на особенный урок, который у нас будет в Песах, в Холь а-Моэд. Это 30 марта, вторник, в 9 часов, урок Рава Гделевича. Супруг Рики, он нам даст особенный урок Песаху под названием «Под каким деревом зарыт клад?». Очень рекомендую, приходите, следите за рекламой в расписании на сайте toldot.ru. И ждем вас до новых встреч. Всем Песах кошер весамеа, хороших приготовлений к Песаху и до новых встреч.
Мой муж, если вы помните, я рассказывала, да, это тот мальчик, когда моя мама сказала, что я такая несерьезная, вот, и вообще я, девушка должна думать о будущем, а не прыгать по всяким театрам и кино и так далее, и надо серьезно подумать о жизни, я моей маме сказала. Я сказала: мам, да ладно, они все дураки. Есть только один мальчик, который умнее меня, но он маленького роста. Вот так этот мальчик, который он умнее, так и остался. Вот, и, как вы понимаете, вырос в моих глазах. Так что я надеюсь, что вам будет с ним интереснее, чем со мной.